Добрый вечер, здравствуйте. Это действительно программа «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Стас Крючков, а наш гость сегодня Андрей Глебович Бакланов, бывший посол нашей страны в Саудовской Аравии, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор, руководитель секции исследований стран Ближнего Востока, Северной Африки, Высшей школы экономики. Андрей Глебович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы традиционно начинаем с вопроса о самом сложном жизненном решении. Решение, которое стало поворотным, может быть, в карьере, может быть, в судьбе, может быть, в частной жизни. Но решение, к которому вы возвращаетесь.
Ну, наверное, когда вспоминаешь какие-то такие сложные ситуации, и то, что называется решение, то... наиболее драматические моменты, да, в памяти встают. Но у меня таким наиболее драматическим моментом была ночь 13 марта 2001 года, когда нужно было решить оперативно вопрос о том, чтобы самолет, который захватили террористы, и который сел на территории Саудовской Аравии, в священном городе Медина, чтобы этому самолету не позволили дозаправиться и вылететь на территорию талибского Афганистана с 200 нашими пассажирами, которые стали бы там, в Афганистане, заложниками в очень такой сложной, затяжной, по-видимому, и нечестной политической игре. И вот надо сказать, что в тот период времени еще не было таких отношений, они только начинали складываться, Саудовской Аравии, и более того, саудовцы, они выражали, в общем-то, в основном такую поддержку психологическую тем элементам, которые выступали против центрального правительства в Москве. И вот надо было попутно вот продолжить работу и в политическом плане, а время-то на минуту шло. Но удалось вот ночью с министром внутренних дел, с министром обороны, с министром иностранных дел договориться, что они будут рассматривать случившееся деполитизированно, неважно, кто захватил, с какими требованиями, деполитизированно, как захват воздушного судна, где 200 человек находится, невинных людей, и что это акт такой международного терроризма. Удалось вот добиться такого решения, и в момент, когда преступники хотели ворваться в салон, где летчики были, они забаррикадировались там, и они сломали уже все эти устройства, которые препятствовали для входа. И в этот момент было принято решение штурмовать, был штурм, и наши заложники были освобождены, самолет потом вернулся в Москву. Это, конечно, был очень такой сложный момент, вот эти многочасовые переговоры. Вот, ну, удалось каким-то образом эту боевую задачу решить.
Это же было начало-начало карьеры, да?
Нет,
Саудовская Аравия.
Да, в Саудовской Аравии, да. Это одно из первых, что ли, событий вообще в моей там работе как посла.
А вот было. Вы говорите, они приняли решение анализировать ситуацию и действовать деполитизированно. А для того, чтобы заставить или побудить к этому, пришлось применить какие-то специфические дипломатические приемы? То есть это звонки, это переговоры. Вы же говорите, на минуту что там?
Переговоры затянулись на несколько часов. Да. Ну, надо было принимать какое-то решение. Тем более, что мы ожидали, что могут начать штурм вот этого отсека, где летчики наши были. И переговоры тяжело шли, и не сразу было принято вот это решение, потому что первоначально саудовцам трудно было изменить на почти на 180 градусов их подход по всему комплексу вопросу северокавказскому. Но удалось путем все новых каких-то аргументов побудить их к тому, чтобы возобладало чувство ответственности за жизнь 200 людей наших. И стремление тоже и понимание их, что нельзя сделать так, чтобы это оказались они заложниками. И они давали себе отчет, что из себя представляет талибский Афганистан, хотя и отказывались разрывать в это время дипломатические отношения, поддерживали дипломатические отношения. В общем, клубок такой сложный был. Но вот удалось это сделать.
А были, не знаю, то есть вот насколько сложно было договориться, то есть был вариант, что не договорились бы?
Был. Ну, а почему нет? Ведь до этого достаточно широко финансово шла помощь подрывным элементам на Северном Кавказе. Это факт. Это мы постоянно вели в тот период времени такие сложные переговоры с саудовцами, и не очень они давали, в общем-то, успех, потому что они продолжали поддерживать вот эти сепаратистские элементы, хотя начинали уже немножко задумываться. Я им тогда, как по приезду, им рассказывал насчет того, что, какой компании вот они в плане оказания финансовой помощи подозрительно оказываются. Они-то, ну, исходя из своих каких-то побуждений религиозных, оказывали, а там этот, в общем, клубок-то был не религиозный в основном, а он чисто такой мафиозный, носил характер. И, конечно, вот на них произвело впечатление цифры, когда мы там захватили группу лиц, которые финансировали поставки вооружения и так далее. Нас захватили, в нашей стране группу лиц, то там далеко не все вообще оказались не только чеченцами или там северокавказцами, а там такая была широко представленная международная компания, где были и русские, и нерусские, и представители других стран и так далее. То есть это совершенно такое мафиозное было образование. И вот этот аргумент, он на них все больше и больше оказывал. А потом они сами же получали оперативную информацию и видели, что не так все просто, как им стараются вот эту проблему определенные элементы продать.
А в бытность вашу послом вам удалось стать свидетелем того, что вот действительно было сломлено это отношение, и они, ну, поменяли свою позицию?
Да, да. Вот тоже такой был драматический момент. Нам нужно было добиться международно-правового признания Кадырова, старшего, Ахмед Хаджи Кадырова. И, конечно, решающую роль играл вопрос, саудовцы примут его в качестве главы, дадут ли возможность, например, совершить умру или хадж, на территории Саудовской Аравии. Более того, мы поставили вопрос о том, чтобы он совершил визит в Саудовскую Аравию официально. Я мне удалось убедить Кадырова, кстати говоря, легко он на это пошел, чтобы обставить дело так, что это не визит будет президента Чечни только, а визит представителей религиозных, политических, общественных кругов Северного Кавказа. Наряду, ну, с Чеченской республикой, другие там были субъекты представлены, и они его делегируют в качестве первого лица. И такая композиция, она легче была, воспринималась саудовцами, но разговор с Абделлой, с наследным принцем, король тогда был уже безнадежно болен, а потом Абделла стал королем, ну, фактическим первым лицом королевства, и у меня затянулся на несколько часов. Мне пришлось убеждать вот в том, чтобы удалось принять и организовать визит Кадырова. Какой-то период он сказал, что начал говорить о том, что, ну, хорошо, вы меня убедили, но у нас все-таки общественное мнение к этому не подготовлено, потому что действительно мы пропагандировали подход негативный к тому, что там происходит. А тут приезжает первое лицо, которое все считают, что это лицо, имеющее такие тесные связи с Москвой. Я говорю, ну, очень хорошо, вот пускай он сам от первого лица все и расскажет. Он говорит, прекрасно говорит на арабском языке, на диалекте. Пускай его спрашивают. Пускай он сам убедит в своей состоятельности. И король сказал, ладно, передайте Москву, я даю согласие. И потом я, когда уже с ним попрощался, уходил, он помахал рукой и говорит: подойдите, Таля, подойдите ко мне. И говорит: передайте в Москву, что все, кто приедет, всех до единого человека мы принимаем как гостей королевства. Ну, тут кроме... как гостей королевства. То есть они ни за что не платят, их размещают в королевском дворце.
Угу.
Вот. Ну, тут наряду с тем, что он хотел показать, ну, такое радушие, что ли, представителей Северного Кавказа, ну, тут еще, конечно, был вопрос безопасности, потому что, когда их разместили в дворце, то легче было обеспечить защиту, безопасность, потому что время было очень такое взрывоопасное. На территории, кстати говоря, Саудовской Аравии в это время взрывы были, и, так сказать, и всякие рода террористические акции, но визит прошел замечательно. И Кадыров, надо сказать, блестяще себя проявил, как полемист, как политический деятель. Он очень откровенно выступал. Очень
он
откровенно
прямо выступал. Свободно говорит без...
Да, он говорил. Ну, в значительной мере он, не все, кто с ним приехал, они понимали арабскую речь. Потом он уже выступал как официальный представитель Российской Федерации. Делегация была российская. Это не была чеченская делегация, это была российская делегация. И он сказал, что у меня поручение президента России Владимира Путина. И я прежде хочу сказать, что я выступаю как представитель Российской Федерации в целом, представитель Северного Кавказа в целом и представитель избранный вот Чеченской республики. Он очень произвел сильное впечатление на не только на политических деятелей, но и на религиозных деятелей. Он все-таки происходил из семьи, которые традиционно очень хорошо знали и Коран, и сунну, и вот его такое религиозное происхождение очень способствовало успеху блестящему его миссии.
А после гибели Ахмата Кадырова приходилось налаживать эти связи вновь? Или уже все встало на какую-то такую линию, что...
Ну, вы знаете, в этих странах все на какую-то линию твердо встать не может. Встать не может. Это, вы знаете, при всем нашем неоднозначном отношении к Иосифу Виссарионовичу, у него некоторые высказывания такие были любопытные. Например, там как-то спросили, вот против какой уклон опаснее для нас, левый или правый? Он говорит, опаснее тот уклон, против которого перестали бороться. Вы понимаете, как только в этих странах, вот, например, подуспокоиться, сказать, что вот торговля нормально идет, или там экономическая, или ВТС, военно-техническое пошло. Если давление не оказывать каждый день, то это выйдет из-под контроля, уйдет в сторону, вступит вот, в игру какие-то наши конкуренты. Там надо ежедневно, очень упорно работать вот, над тем, чтобы наши позиции укреплялись. Каждый день.
Я столкнулась, первый раз разговаривала как раз с людьми из Саудовской Аравии, сейчас как раз Дакар когда был. И вот это, конечно же, то есть они никогда не говорят «нет», но и никогда не говорят вот этот ответ «иншалла», который завтра будут поставки, там, колеса привезут, да, «иншалла». Что это значит? Завтра придешь, опять будет «иншалла», там, еще что-то. То есть договариваться... Я почему несколько раз спрашивала по поводу самолета и по поводу визита Кадырова, потому что с ними можно сейчас и договорился, а завтра выяснится, что все не так.
Ну, вы знаете, может быть, это с их стороны не очень честно, но это просто надо знать. Вот они к своим обязательствам так относятся с определенными допусками. Да, допусками. Вот. А вот что касается обязательств той стороны, с которыми они договариваются, тщательнейшим образом следят, вот насколько наши выполняют свои обязательства. И мне, честно говоря, профессионально было страшно обидно. Я огромные усилия потратил на то, чтобы выиграть, мы смогли выиграть многомиллиардный контракт на строительство железных дорог с севера на юг, с востока на запад. Ну, тут и политические какие-то мотивы мы обыгрывали. Ну, и говорили о том, что у нас большой опыт и так далее. Ну, короче, мы этот контракт выиграли. Я уехал, и потом уже вот узнаю через какое-то время, через полтора года, что контракт наши, к сожалению, товарищи упустили. Ну, как всегда, тут уже начался разговор про американский империализм. А где он раньше перешел? Не было империализма, когда вот этот контракт заключали. Он был американский империализм. И с американцами всегда саудовцы были и в настоящее время есть. Они считают их важнейшими, самыми такими стратегически, да, важными для них партнерами. Но другое дело, что с кем-то другим они тоже готовы, например, с нами договариваться. Но вот если что-то завоевал, упускать нельзя. Нужно обязательно, обязательно упорно работать и выполнять вот, ну, в буквальном отношении все, о чем договорились, что написано.
Это «Разбор полета», программа о людях и решениях. Андрей Бакланов, бывший посол нашей страны в Саудовской Аравии, сегодня с нами. Наши эфирные координаты вы знаете. СМС-номер +7 985 970 45 45. Пишите. Идет трансляция в YouTube, где работает чат, и где вы можете наблюдать за тем, что происходит в студии. Андрей Глебович, 50 лет в структурах МИДа фактически, даже больше, да? 69-й МГИМО.
Да, ну, 51 год, да.
С чего все начиналось? Почему человек из из семи военных вдруг в дипломатию?
Ну, меня всегда интересовала география. И я помню, когда я был в третьем классе, папа купил мне замечательную иллюстрированную книжку, большую-большую, которая называлась «Атлас офицера». И там не только географические были какие-то такие выжимки, но и про каждую страну сжато было написано, сколько там километров дорог, значит, каких, на каком месте кто находится. Я все это изучал, мне страшно это нравилось. Я читал газеты. Плюс к этому в 1956 году были очень такие важные для нашей страны события. Был фашистский путч, как мы называли, в Венгрии. А в это время мы находились в городе Ровно, Украинской ССР, и наша армия, которая командовал отец, не ходила в Венгрию, а соседняя армия ходила в Венгрию, и много было потом разговоров, что там случилось, там жертвы были и среди местного населения, и там вешали за ноги, и такие злодеяния были, и наши тоже имели достаточно серьезные жертвы. И это пробудило вот интерес, вот что там произошло, из-за чего это получило. Я стал это читать. И второе, на Ближнем Востоке было обострение. Наср национализировал Суэцкий канал. И острая такая была проблема. И хотели этот канал обратно вернуть англичане и французы. Там такая была тройственная агрессия. И наши сказали, что, ну, раз так, мы, наверное, то войска посылать не будем, но не будем препятствовать нашим бывшим военным, которые туда поедут добровольцем. Ну и на этом все вот это там завершилось. Они страшно все перепугались, что наши приедут добровольцы. И я это все читал, хотя я был там в третьем классе. Вот. И с тех пор вот интерес был и к Арабскому Востоку, и вот к внешней политике. Я думаю, что если у слушателей там дети, вот они интересуются, читают газеты, то это вот говорит о том, что им надо тоже постепенно подтягиваться, поступать в него.
А родители, не знаю, не пытались настаивать, чтобы там, не знаю, там какую-то военную карьеру или спортивную карьеру? Я смотрю, ваш отец там и был членом Олимпийского комитета, там, Федерации гимнастики.
Ну, спортивная карьера у меня была. Я был членом сборной Новосибирска по теннису, вторая ракетка. И хоккей играл, и один год тренировался даже у Тарасова, когда он такой, у него был эпизод, его в Москве со всех постов сняли, и он переехал к Новосибирск и тренировал год команду СКА Новосибирска. Я, ну, там мальчишка был и ходил тоже, он меня тренировал тоже. Вот. И то есть спортивные это такие элементы были, но отец считал, что каждый должен сам определять, куда идти, и поэтому он не настаивал, чтобы я пошел на военную службу. Хотя военная и дипломатическая служба, она, ну, практически почти одно и то же.
Отцу книгу посвятили «Самый молодой генерал».
Да, вы знаете, ну, я такому зрелому возрасте написал. В этой книжке много таких, я бы сказал, штучных воспоминаний не личного характера, а такого общественного характера, потому что с отцом будучи, и он меня всегда с собой куда-то возил, и как-то, ну, мне удавалось присутствовать при таких значимых разговорах, и очень интересные люди были, представители нашей военной разведки, вот, они много чего рассказывали, и то, что дозволено описать, вот, в этой книжке я написал. И также вот про предреволюционную историю нашей семьи, потому что у меня прадедушка был уже в четвертом поколении купец первой гильдии, он руководил московским купечеством, будучи директором-распределителем Московской биржи. Ну и потом тоже вот интересные страницы. Вот, значит, ну, до революции у нас как-то бизнес, как теперь называется, пошел на спад. Дедушка, ему, в отличие от прадедушки, потерял интерес и занимался такими какими-то совершенно другими делами. И слава богу, потому что когда была революция, то оказалось, что это не в тренде.
Лишний
не в тренде, да. Ну, значит, все наши предприятия были переданы Дзержинскому. Вот, и, значит, и дедушка, он с увлечением продолжил то, чему нравилось, занимался спортом, писал картины, и, ну, какой-то у него там какой-то элемент богослужбы.
Это счастье, это большое гордость от завода заниматься спортом. А вот, Гимо, да, как выбирали направление? Арабистика, вот Суэцкий канал, да, и... Она вас захватила настолько, что вы решили посвятить этому прям вот жизнь настолько, что так оно и получилось в итоге.
Да. Знаете, вот, наверное, тот как классический случай того, как это должно быть, то, как я хотел, в ГИМО, тогда это называлось не ГИМО, а МИМО, вот, институт, и на восточное отделение, и на арабское направление, и я стал учиться, а после первой командировки я был в Каире помощником потрясающего дипломата, посла Сергея Александровича Виноградова. До этого он был послом во Франции, и при нем как раз была то, что называлось разрядка с Францией, и они вышли из военной структуры НАТО, и он имел личные такие связи с Деголем. Очень незаурядный был человек, я имел счастье быть у него вот, помощником и работал также еще в экономической группе. Когда я вернулся, я пошел на третий курс сразу аспирантуру МГИМО, и после этого мне был предложен такой авторитетный пост заведующей научной части, а потом стал замдекана, и вот там какое-то время работал на административной и научно-педагогической работе.
А вам что больше нравилось? Быть вот, вот как это называется, в полях работать, вот там? Или преподавательство?
А мне все нравилось. И сейчас все нравится. Я с удовольствием 35 лет на госслужбе и 15 лет у меня научно-педагогическая работа. Мне все нравилось. Я легко переходил, ну, с одного направления на другое. Это взаимодополняло как-то. Не знаю, мне нравится.
Чтобы не заскучать.
А скажите, у меня всегда такой вопрос по поводу арабского языка. Потому что говорили сейчас, что Рамзан Кадыров там свободно говорил. Арабский язык же это очень трудный язык. Вы, получается, вот начали его когда учить? Уже в институте, правильно? Или нет?
Я пробовал, ну так, некоторые навыки имел до института, но не систематически. Другие языки я изучал вот, самостоятельно, в частности, польский. Вот. А арабский, конечно, самому выучить невозможно. Надо обязательно заниматься систематически, несколько брать занятий в неделю, только в институте это можно по-настоящему выучить. Я должен разочаровать некоторые слушатели, может быть, сейчас, знаете, дают там уроки и так далее. Я знаю этих людей, они просто молодцы, и я поддерживаю это стремление самостоятельно изучить арабский язык, но толком его изучить нельзя. Для этого надо долго, упорно учиться, потому что огромное количество слов, словарь вот такой вот российский, арабский, он очень большой, очень большой. Это требует, конечно, систематических усилий. Сейчас вот гениальная вот, придумка была ректора МГИМО Таркунова. Он сделал курсы редких языков, где старшеклассники, продолжая учиться в школе, они 4, по-моему, раз в неделю туда ходят, и уже с 14 лет, я 16 начал, 16 лет поступил в институт, они с 14 лет изучают арабский язык, и эти 2 года, конечно, дают очень большой результат. Вот моя дочь, я многодетный отец, один из детей у меня пошел по моим стопам, и дочь у меня закончила вот эти вот курсы, да, и потом она очень легко поступала в ГИМО, потому что уже, ну, как-то...
Тоже все... арабский?
На арабский, да.
Женщина, арабский. Подождите, у нас просто сейчас заканчивается время, давайте, раз мы уже затронули эту тему, я сяду на свою
канчу. Заканчивается первая часть программы. В гостях у нас сегодня Андрей Бакланов, бывший посол Саудовской Аравии Российской Федерации. Вернемся в эту студию после новостей, небольшой рекламы на эхе.
Разбор полета. Разбор полета.
Марина Максимова, Стас Крючков и наш гость сегодня Андрей Бакланов, бывший посол России в Саудовской Аравии, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор, руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки Высшей школы экономики.
Мы как раз прервались на новости, когда вы рассказали, что ваша дочь пошла по вашим стопам и тоже, значит, учит арабский язык. А меня очень сильно интересует история с Саудовской Аравией, которая происходит сейчас. Это страна, которая до последнего, в общем-то, момента была одной из самых закрытых стран, и все эти сообщения про пытки, казни, про женщин, которых там за измену камнями забивают, да, за гомосексуализм, еще что-то. Кстати, вот сейчас в новостях услышали, что в нашу конституцию могут Бог там и союз мужчин и женщин внести. И сейчас, последний, ну, наметилось год назад, наверное, Саудовская Аравия, вот переведите мне, пожалуйста, на русский язык, потому что я как Фома неверующая, значит, что за история происходит в Саудовской Аравии? Год назад там прошла Формула Е, это как Формула-1, только электрическая. В 2021 году там, скорее всего, пройдет первый этап Формулы-1. С этого года легендарный, знаменитый, самый знаменитый на планете ралли-марафон Дакар, ближайшие 5 лет, а то и 10, по слухам, будет проходить, ну, то есть первый уже прошел, в Саудовской Аравии. Значит, там вот у нас реклама здесь как раз на Новом Арбате, не далее, как несколько месяцев назад, гигантская, гигантская реклама неоновая про визы в Саудовскую Аравию, всех россиян, приезжайте, как у нас здорово, красиво, замечательно. Совсем недавно туда только паломников пускали. И вот это вот женщины, которые там, да, только... Как это называется, когда только амбразура для глаз открыта остается?
Они носят там абай, и вот...
Ну да, вот эта вещь. Скажите мне, во-первых, что происходит? Угу. Можете ли мне объяснить? И почему вот так вот хопа, и два года назад жили, как у них принято, а сейчас, значит, пытаются что, стать, ну, не хочу сказать цивилизованной страной, но как-то что стать?
Ну, они цивилизованной страной-то и были. Речь идет о чисто таких внешних каких-то атрибутах, которые очень бросаются в глаза, но которые существо в жизни мало отражает. Вот с теми же самыми женщинами. Ну, вот вы знаете, вроде бы мужское общество, но вот когда по магазинам там по большим походить, посмотреть, как себя ведут мужчины, как себя ведут. Они приходят жены, потом жены ускользают, значит, в магазин, и они терпеливо, часами, иногда с детьми вместе сидят. Я думаю, наши мужчины в нашем обществе, вот где женщина раскопочена, где все, ну, или в западном обществе, вот такое часто увидишь, долготерпение мужчины, уступчивость в отношении женщин. Да, женщина пришла вот в этой абайе, так? Ну, что такое абайя? Это просто плащ, ну, накинул плащ. Мне наши женщины, которые приезжали, им на каком-то этапе это начало очень нравиться, потому что не надо особо наряжаться на улицу, взял красивый этот плащ, одел черный, и в чем есть, в удобном, там джинсы могут быть, кофточка какая-то простая, и в магазин с мужем пошел. Понимаете, вот внешнее восприятие, оно как-то искусственно обострено, всякие рассказы про это.
Но подождите, но на одно дело носить абайю, а другое дело, когда за тебя решают, пойдешь ты в институт или не пойдешь, за кого ты выйдешь замуж, когда тебя за что угодно могут забить камнями. когда до сих пор оттуда продолжают бежать женщины?
Забивание камнями, это в основном, конечно, осталось в прошлом. Ныне таких вещей нигде не бывает.
Но казни в прошлом году были массовые.
Нет, казни довольно редкие бывают. В основном речь идет об отрубании головы. Это действительно лобное место такое есть. И они как-то, вы знаете, подгадывают вот под такого рода репрессии тех, кто совершил какие-то, как у нас это называется, резонансные преступления, имеющие абсолютно стопроцентное осуждение в обществе. Вот если там, например, 92% осуждение в обществе, то они заменяют там на какое-то там пожизненное заключение, что ужасно, конечно, потому что сидят, можно сказать, без кондиционера, представляете, в жаре, в пустынном климате, при температуре в камере 50-55 градусов, ну, это страшное, страшное дело. Но сейчас что началось? Начался процесс, который, например, в Турции проходил 100 лет назад при Ататюрке, в Египте 60 лет назад, после революции 52 года, такого приспособления внешних атрибутов жизни к общепринятым в большинстве стран. То есть вот внешние атрибуты, они приспосабливаются. Вот и до этого саудовские те же самые женщины. Вот летишь с ними в Европу. Значит, когда вылетели, ну, час-полтора-два проходит, потом они потихоньку начинают переоблачаться во все европейское, то есть у них какое-то, ни у них, ни у мужа, какое-то стопроцентное внутренние потребности вот именно в таких вот внешних атрибутах и раньше не было. Ну, а теперь это еще вот, больше будет, потому что курс на то, чтобы, ну, постепенно отходить от таких жестких, это традиция. Это традиция в стране, жесткая традиция.
То есть Саудовская Аравия будет уходить? Они готовы? Уходить, да. Или что, как-то созрел момент?
У них это сложно.
Или это новые люди?
Понимаете, пришли? Они насмотрелись всяких реформ. Они очень отрицательно характеризовали реформу в целом ряде стран. Считают, что у нас наши реформы были далеко не оптимальные. Раз Советский Союз разломался, значит, что-то не то было в реформах. Поэтому они стараются сделать так, чтобы их реформы не сопровождались ошибками. А, кстати говоря, в области реформирования они им вот должное не отдали. Вы знаете, был переломный такой момент в арабском мире. Это 50-е годы, когда стали крушиться одна за другой монархии. И ждали, когда, наконец, монархии Персидского залива тоже, ну, они заменятся на республиканские. Насер очень пропагандировал это, там война была в Йемене и так далее. И был король такой, Фейсал, он просто, вы знаете, настолько тонкий был политик и реформатор, и он придумал вот альтернативу развала монархического государства, строительство государства нового типа. Он создал такую программу реформ, и из западного образца он взял то, что вот имеет отношение к технологии, к финансам. А вот что касается внутренних жизни, каких-то укладов, таких традиционных, он это оставил. И получилась такая очень своеобразная смесь в Саудовской Аравии всего самого современного, город он же самый такой, один из самых современных в мире. Там в центре, например, не делают капитального ремонта, просто сносят каждые там 15 лет и строят новое. Да, и замечательные там все-таки техника и так далее, вот в нефтяной области. А вот вся эта обрядовость такая, она архаичная до самого последнего времени была. Ну ничего такого страшного нет.
Ну, сейчас мы смотрим, да, что женщин стали пускать в прошлом году на футбольные матчи.
Ну, ох уж этот знаменитый саудовский футбол.
Ну, до этого не пускали, да. А теперь то же самое, я смотрю, отменили, не знаю, указ, закон, как у них там называется, чтобы женщин и мужчин, то есть раздельный вход, да, в рестораны только.
Ну, то есть, ты хочешь сказать, что либерализация режима?
Либерализация идет, да. Вот я и хотел узнать, это понарошку? Это там что-то такое?
Нет. Понимаете, вот у большинства населения уже вот такой потреб в такой вот форме обрядов, ну, старинных, уже нет. Молодежь, конечно, к этому относится отрицательно в своем большинстве, и поэтому наследный принц, как представитель уже нового поколения, прекрасно понимает, что нужно вот под подстроиться, что ли, под молодое поколение, которое требует того, чтобы вот эти искусственные наслоения прошлые, они бы уходили и заменялись привычными для глаза даже такими атрибутами в одежде, в вождении машины и так далее. Этот процесс, он неспешно сейчас потихонечку идет.
Если дать характеристику вот сегодняшнему режиму, это все-таки жестко авторитарный или тоталитарный режим?
Это теократия. Монархия, да, это теократическая монархия, это монархия, замешанная на религии, очень жесткая, но, с другой стороны, вы знаете, вот эта вот жесткость, которая бесспорно есть, она сочетается с элементами очень такой своеобразной демократии. Ну, хорошо. Вот, например, в нежесткой западной модели. Ну, вот если, например, какой-то человек, вот в Индополошин хочет встретиться с президентом. Ну, я очень сомневаюсь, что бы он там, как бы он ни сгорялся, и что бы он ни делал, не встретится с президентом. А вот в Саудовской Аравии, если вот кому-то в Индополошин надо встретиться с представителями королевской семьи, ну, я думаю, за 3-4 месяца он найдет вариант такое, и встретится.
Что такое королевская семья? Ведь это же огромное число людей.
Нет, это же правильно. У них там до 20 тысяч насчитывают всяких таких близких родственников у короля. Нет, имеется в виду вот в первой десятке людей, которые принимают политическое решение. Они встречаться хотят для того, чтобы какую-то просьбу высказать и это решить. И в день вот обычно по телевизору даже вечером показывают, в вечерних новостях первые лица, ну, где-то они в общей сложности до 100-120 человек принимают того, что можно назвать населением. Населением каждый день. Ну, значит, если это, значит, 10 человек, умножьте на 100, это большая цифра. Да. Это своеобразная демократия.
Что касается вот этого наследного, как он, принца, да?
Мухаммеда.
Кстати, Мухаммеда, как правильно?
Ну, у них О нету. В русском языке у нас О есть. У них только три гласные буквы, которые огласовкой пишутся. И, А, и У. И все. Поэтому строго говоря, Мухаммед. Но в разговорной речи можно и так называть. Да.
Что касается вот этого наследного принца Мухаммеда, правильно? Ну, он не единственный ребенок в семье. Почему он и что вы о нем знаете вообще?
Потому что от этого человека, он не единственный ребенок в семье. И я больше знал его старшего брата, который не по блату, а действительно блестящих способностей человек. Он был самый молодой, наверное, заместитель министра и ключевого министра нефти. Ну, представляете, что такое Саудовское королевство? Замминистр. Он был уже где-то лет уже 28-29 заместителем министра. Очень хороший специалист. Я помню, когда мы готовили соглашение для подписания на уровне Абдаллы, наследного принца, и президента Путина по нефти, то ну, там какие-то нужно было вещи смотреть, редактировать. Мы с ним вместе вот сидели, работали. Он работал просто как, не как замминистр, а как референт, который вот с текстом отрабатывал, чтобы было все по полочкам разложено, чтобы не завышали планку и не занижали планку. А мне очень понравилось, как специалист, и было очень приятно работать. И я сперва, когда новый король уже стал в власти, я очень удивился, почему не он стал наследным принцем, а выбрали Мухаммеда. А потом понял, наверное, все-таки отцу понравилось то, что у Мухаммеда такие очень яркие качества лидера. Он решительный человек. Он при этом, правда, там по некоторым направлениям, ну, конечно, были шероховатости по войне в Йемене и так далее. Вот. Но он решительный человек. И это, кстати говоря, на саудовцев, на многих, в особенности на молодых, действует в том плане, что они считают, что, вот, скажем, в Европе очень бледный состав руководителей, что ничего-то они не годятся, и еще умудряются поучать другие страны, и Россию, и Саудовскую Аравию. Там такое негативное восприятие политического бомонда Европы, считает, что она на грани вырождения, и они не хотят пойти по этому пути, и нужны им более энергичные лидеры. И они считают, что Мухаммед в этом плане будет хорошим лидером, еще поднаберется там через 5-10 лет опыта, и он сможет может большую сделать программу преобразования, и Саудовская Аравия так себя очень уверенно чувствует, потому что жизненный уровень высокий. Но до недавнего времени, вы знаете, в столице не было никаких видов городского транспорта, потому что на этом городском транспорте некому было ездить. Там все были машины с водителями, да, 7 миллионов было иностранных рабочих, которые водителями, в частности, работали. Ну, если какие-то рабочие, то их возили на, не на городском транспорте, а специально оборудованных для них автобусах, микробусах и так
Слушайте,
далее.
Слушайте, ну плюс 50 летом, вообще-то лучше на машине ездить. Как-то тяжеловато передвигаться на общественном, там бегать-то.
Ну, знаешь, транспорта бывает разным, в том числе и общественным.
Нет, ну метро нормально бы глядилось там.
А есть вариант метро?
Сейчас кондиционеры везде, ну, нормально. Нормально, нет. Просто вот это отражение исключительно высокого жизненного уровня в стране.
Ну, смотрите, Саудовская Аравия, да, это религиозные центры, здесь ислам расположен, Мекка, Медина. Это нефть, которая течет там просто огромными потоками. Можно в этой связи сказать, что да, это сейчас центр арабского мира, это вот самая главная такая страна среди этой немонолитной группы государств, которые подчас друг с другом находятся в очень противоречивых отношениях, и мы это вот видим, да, буквально по новостям каждый день.
Арабский мир находится в очень таком сложном сейчас положении, раздрая. Лига арабских государств, которая была создана для того, чтобы объединить, и когда ее создавали, 40-е, 50-е годы, вот когда она начинала работать, то думали, что вообще вот арабские страны объединятся и сделают одно большое государство. Вроде как Соединенные Штаты. Там Европы, Соединенные Штаты будут...
Евросоюз.
Да,
Арабский
да.
Союз.
Да. Это будет... Но ничего из этого не получилось. Они отдалялись все дальше и дальше. Опыт в виде Объединенной Арабской Республики, когда Сирия с Египтом объединились, уже через 3 года все это ушло опять. И Сирия стала, и Египет стал. Не пошло объединение. А сейчас последние годы еще это все более усилилось, прошли вот эти вот волнения внутренние, одрябла совсем во многих странах центральная власть. Саудовцы на этом фоне выглядят довольно хитро. Они, понимаете, у них такая всегда линия была на упреждающие социальные меры. Не доводить дело до того, чтобы народе что-то такое раздражало вот, в отношении высшего руководства. Поэтому они не жалели денег для того, чтобы все получали свою часть от нефтяных доходов. Все чувствовали, что государство вот, в какой-то мере это и я тоже. Не только там принцы. Вот. И вот за счет поддержания высокого уровня жизни вот удавалось по сравнению с другими окружающими странами больше элемент иметь стабильности. Это такое ноу-хау.
А вообще в характере саудитов есть вот этот взбухнуть, да, вот в случае, если этот уровень понизится жизнь. Ведь не было же такого опыта. Этот уровень жизни высок уже очень-очень давно и довольно стабильно.
Но вы очень правильный вопрос задали. Очень правильный вопрос. Потому что, когда хорошо, то все хорошо. А когда плохо, то все становится плохо. Вот как поведет себя население в случае, если станет плохо, например, если упадут, такие вещи бывали, упадут цены на нефть, и их внутренние источники иссякнут. Вот. Ну, могут быть, конечно, варианты. Но что особенного? Во всех странах бывает кризисное развитие. Мы с вами тоже переживали кризисное развитие. Да. И там это может быть. Но, в отличие от других стран, они вот, одни из немногих, кто системно выводил страну из-под, казалось бы, назревшего кризиса. Вот про один случай в 60-е годы я вам рассказал, когда король Фейсал придумал эту антиреспубликанскую, антисоциалистическую программу реформ, и оказался прав. И оказался прав, и все у него получилось. Вот в таком духе они хотят развиваться и дальше.
Сейчас какие у Москвы интересы в этом регионе, вот у нашей страны?
Ну, у нашей страны, вот иногда статьи пишут про Саудовскую Аравию, начинается с торговли. Ну, какая разница, какая у нас торговля в Саудовской Аравии? Ну, хорошо, если побольше. Это совершенно не стержень проблемы. Стержень проблемы в наших отношениях – это сотрудничество в плане цен на нефть. Мы несколько десятилетий шли от тому соглашению, которое сейчас у нас имеется, ОПЕК+, то есть страны ОПЕК+. Целый период мы недооценивали, и наше и политическое руководство в период Советского Союза еще дальше недооценивало значение вот, тех предложений, которые делали саудовцы. Кстати говоря, вот я могу сказать, сослаться на свой опыт, я в 83-м году в Лондоне участвовал в переговорах, в закрытых переговорах со странами ОПЕК в 83-м году, не в 93-м году, в 83-м году у нас такой там канал связи был в Лондоне, и переговоры шли. Нам предлагали, ну, если так все упростить, вступить в такой ценовой договор с ОПЕК. ОПЕК. И наши до этого говорили о том, что не надо с ОПЕК вступать в соглашение, потому что темпы развития нефтяной промышленности в СССР были выше, чем в странах ОПЕК. Поэтому, если бы мы взяли на себя групповые обязательства, то мы бы прогадали. Но когда вот переговоры, о которых я говорю, 82-83-84 год, у нас уже темпы резко упали и сравнялись с ОПЕК. И надо было договариваться. Более того, саудовцы и ОПЕКовцы нас предупреждали, что вот в 83-м году, мне не говорили об этом, что передайте в Москву, что по нашим наметкам, наши представители считают, что в ближайшие годы резко упадет цена на нефть. Если мы не договоримся, будет трагедия и для нас, и для вас. Ну, они это пережили, а у нас мы не пережили. К сожалению, вот мы не воспринимали вот эту аргументацию, не подготовились должным образом, не заключили соглашение с ОПЕК и с саудовцами, ну и поплатились во второй половине 80-х годов, но, чтобы снять с себя ответственность, наши деятели соответствующие стали говорить о том, что это, значит, американцы договорились с саудовцами, чтобы сбросить цены на нефть. Такие планы действительно были на уровне служб, но головное руководство на уровне короля, королевского руководства Саудовской Аравии, на это не пошло, потому что они боялись за себя. Они не за СССР, не СССР боялись, а боялись за себя. И поэтому мы в значительной мере сами себе вот уготовили ту незавидную роль, которая была в второй половине 80-х годов. Слава Богу, сейчас наша политика в этом отношении претерпела коренные позитивные изменения, и мы наконец-то стали сотрудничать и очень успешно, и мы видим результаты. Видите, подпитка нашего бюджета, она имеет такой достаточно плановый и стабильный характер, хотя это ничего не гарантирует, надо все время, как я говорил, по этому направлению работать каждый день.
Вы, кстати, вот за 5 лет, я читал где-то в вашем одном из интервью, что дипломат, когда он находится в этой стране, ну, во-первых, он готовится, прежде чем туда приехать, да, там изучает, не знаю, традиции, философию, привычки, все. Вот после 5 лет жизни в Саудовской Аравии, скажите, вы что-то оттуда переняли для себя? Привычки, я не знаю, методы какие-то. Вот какое влияние лично на вас оказала эта жизнь в Саудовской Аравии?
Ну, в Саудовской Аравии много есть позитивного. Во-первых, их манера принятия решения. Их манера принятия решения основана на таком всеобъемлющем неспешном изучении. Они не любят спешить. Они вынашивают решения. И, например, вот приняли, все же, надо принимать решение. Они еще день все-таки подождут, а вдруг какая-то еще мысль. И, в общем-то, в этом что-то есть. Иногда это уменьшает количество достижений, но зато это резко увеличивает уменьшает количество возможных прорех и ошибок. И это очень важно. Поэтому они такие вот богатые, да, они самых богатых в мире, потому что они при принятии решений умеют очень внимательно все
поэтому, да, не потому что там нефти полно.
По некоторым внешнеполитическим, например, по Сирии, они конечно, сделали промашку, хотя мы их им говорили, не спешите, не списывайте президента Асада.
Да.
Вот. Но они поспешили, и они некоторые... То есть и на старух тоже бывает пророха, ну, что делать? Это и наши специалисты некоторые, они в свое время недооценили вот то, как пойдет развитие событий в Сирии. И американцы, вот я только что вернулся из Швейцарии, где у нас впервые за длительный период были переговоры высокого экспертного уровня с американцами. Но они тоже говорят, что вот потратили 1 триллион 300 миллиардов денег вот, на перестройство регионов, но что-то маловато вот, для трудящихся Америки получили, что надо подредактировать их политику, и они считают, что допустили определенные ошибки, хотя говорят о том, что еще посмотрим, в том числе и Сирия, что будет, они будут продолжать там свои усилия вот, наращивать.
Андрей Глебович, а вот в бытовом смысле, в бытовом отношении какие-то такие лайфхаки из Саудовской Аравии для себя привезли?
Ну, в бытовом отношении, вы знаете, конечно, они себя очень любят. И вот структура питания у них, она очень так отработана. И, вы знаете, вот... Абы что они вот молодцы, они не закупают, абы что они очень внимательно проверяют, они очень строго подходят к качеству продуктов. Вот вы знаете, и в семьях тоже, и в семьях. И это, я думаю, что это хорошая вещь. Это хорошая вещь с точки зрения обеспечения здоровья и детей. Вот. Во-вторых, они, вы знаете, они малоэмоциональны. Вот они как-то вот, умеют себя как-то солидно вести. У нас все-таки вот определенные элементы крикливости везде. И в СМИ, и в такой жизни они есть. Вот по сравнению с другими арабами, вот себя как-то они умеют более солидно вести как-то, понимаете, вот увесисто и обращаться друг к другу, вот они как-то стараются уважительно. И это хорошая черта. Она, понимаете, она дает возможность людям как-то удерживаться от скатывания к каким-то таким вот базарным отношениям, после которых мы уже легко дальше ну, совсем рассориться навсегда. Вот это умение держать дистанцию, у них положительная черта, и я тоже это для себя как-то отфиксировал.
Я еще... Все, закончилось у нас. Уже время остается. Не успел. 30 секунд. Да, не успел. Хотел спросить. Просто знаю одного саудовского гонщика. Думал, у них это как так принято. Вот наши гонщики даже проиграл. Он идет расстроенный, все. А вот этот Саудовская Аравия, он всегда улыбается. Я понимаю, что внутри у него там все там кошмар. Ну, что проиграл. Нет, он идет, он дает интервью, он будет улыбаться. Да, вот, проиграли, но ничего, в следующий раз.
Молодцы. Они вот эмоции не спешат выплескивать на других.
Андрей Бакланов, бывший посол нашей страны в Саудовской Аравии, сегодня был гостем программы «Разбор полет». Провели вы Марина Максимова, Стас Крючков. Спасибо.
Разбор полета.